«Московские звезды» с Артемом Варгавтиком.
Вторая свадебная кантата Иоганна Себастьяна Баха. Голос нашей гости, заслуженной артистки России Яны Иваниловой и Телеман Консорт, ансамбль старинных инструментов, довольно давно и очень успешно работающий в Москве. Я говорю Яне Иваниловой доброе время суток, как у нас водится.
Здравствуйте.
Да, и все часовые пояса нас благодарно в этом смысле поддерживают морально и эмоционально, потому что всем, я уверен, очень хочется и голос этот еще услышать, и кое-какие, может быть, подробности узнать у замечательной певицы, чрезвычайно разнообразной, как мы тут обсуждали до эфира вопросы многогранности творческой, и они выразились в том, что мы сегодня услышим музыку совершенно разных стилей, от старинной. Вот очень мало людей, которые на самом деле были бы способны на такую многогранность. От самого настоящего, чистопородного барокко, без каких-либо примесей или примочек, до очень трудного 20 века, все это регулярно делает, все это умеет, все это необычайно естественно и обаятельно всегда доносит до своих слушателей Яна Иванилова. Она потупила взор. Ну, это так бывает иногда с артистами.
Что мне остается еще делать?
Сказать, да, я это умею, или нет, я этого не умею.
Ну, вот так вот получается. И очень люблю, между прочим, вот это разнообразие. По-моему, очень интересно, когда ты сначала погружаешься в одну эпоху, в какой-то стиль определенный композиторский, живешь с этим, а потом вдруг раз и как из огня в полымя, в другую эпоху, в другой стиль, в другого композитора. И все любимые, все какие-то очень... Вот те, которые я пою. Есть, конечно, какие-то вот особо любимые композиторы, но, в общем...
Ну, вообще, да. Люди, у которых большой репертуар и много работы, они обычно очень нервно реагируют на вопрос о предпочтениях. Потому что всегда сразу кого-нибудь забыть, кого-нибудь, не дай бог, обидеть.
Да, да.
И это лишнее. Я знаю, что вот, например, еще одно предпочтение сейчас готово появиться, потому что едет Яна Иванилова записывать новые, хотя, в общем, на самом деле, хорошо забытые старые сочинения Людвига Шпора, Шуберта, да, еще?
Да, Шуберта.
Другие немецкоязычные шедевры.
С кларнетом, вот эти вот удивительные произведения для голоса, кларнета и фортепиано. Еще несколько, может быть, переложений будет тоже Шуберта. Не знаю еще, как у нас все это сложится. Но Шпор очень интересный, я его уже пою в течение лет 15. И вот сейчас я вдруг поняла, что я что-то совсем другое поняла в нем. Какие-то новые открылись вещи мне. Очень мне как-то вот сейчас Шпор на душу лег.
Ну, он вообще ценный автор. Я нашим слушателям напомню, что это тот дяденька, который вообще-то изобрел дирижерскую палочку.
О,
а для скрипачей подбородник, вот на котором крепятся обычно щека великих исполнителей и всех остальных тоже, да, это тоже заслуга Шпора. То есть это основоположник современной игры на скрипке.
Потрясающе. Если учитывать, что я еще в полном восторге.
Между Бетховеном и Шубертом как раз такой рубеж 19 века. Отличный автор.
Да-да-да. И очень интересны его воспоминания о приезде в Петербург вместе со своим учителем Тицем.
Угу.
Он приехал ко двору Александра I, и вот его любопытнейшее воспоминание, такое ощущение, что ты только что сам там побывал. Так замечательно, как он бежал через Дворцовую площадь к себе в гостиницу, думая, что он без пальто сможет быстренько-быстренько добежать до гостиницы. А это был рождественский прием, представляете себе, императорский. То есть хорошо, что посреди площади горел костер, и он смог отогреться, иначе у него шансов, он очень был впечатлен.
Как же холодно в этом Петербурге. Ну вот все, что касается старины вообще и старины отечественной, это для огромной части наших слушателей вообще терра инкогнита. Такая земля, куда не ступала нога человека последние, даже страшно подумать, сколько последних лет. Мы так плавно будем переходить через общепризнанную, общеформатную барочную классику к отечественной старине. И у нас есть ария Клеопатры из генделевского «Юлия Цезаря». В этой роли Яна Иванилова, конечно, неподражаема. Аккомпанирует ей Московская инструментальная капелла, тоже, кстати, на старинных инструментах, что важно, под управлением Олега Худякова, флейтиста и капельмейстера, очень чуткого и тонкого. Ну, сейчас сами все услышите. Да, друзья, это живая запись концерта. Об этом концерте сейчас тоже много интересного вспомнила Яна Иванилова, как там всего было много, как, между прочим, эта довольно существенная нагрузка отразилась на самочувствии артистическом, да? Но кроме выносливости есть еще много разных других добродетелей, которым, с одной стороны, учат, а с другой стороны, считается, что человек только сам в состоянии и контролировать их, и овладеть ими. Вот в этом смысле как раз по поводу старины, не только барочной, но и вообще разных стилей исполнения вокальной классики, есть много вопросов именно к Яне Иваниловой, как к человеку, с одной стороны, получившему великолепную гнесинскую школу, да, а с другой стороны, человеку с огромным международным опытом. Чем одно отличается от другого, и когда вот постоянно говорятся эти слова, они, правда, еще не прозвучали здесь в эфир, я думаю, что мы их скажем, не правда ли, по поводу того, что сегодня все это звучало бы вот прямо сегодня или завтра совсем не так, как оно записано, все было бы и с другой интонацией, с другим дыханием, с другим драйвом, с другим посылом.
Да, ну все время человек меняется, и чувствуешь, что тут бы вот так, здесь бы темп немножко побыстрее, здесь бы...
Почему-то всегда побыстрее. Почему-то никогда не бывает, что слишком быстро спето, надо бы посадить темп.
Обычно такие ощущения. Нет, бывает, бывает. Вот недавно я записала тоже диск. Это бывает только в том случае, если откусывают звук. Вот у звука есть траектория, такая как бы вот мягкая траектория. И если музыкант не чувствует, откусывает звук, тогда вот как бы все время подсекается звук. И тогда хочется больше воздуха.
Откусывают акустически, то есть ему не дают прозвучать столько, да. сколько он должен. Не дают отдаться потом и вернуться из зала, из акустики.
Звук имеет как бы дугу, вот он поднимается и опускается, и надо ему дать возможность опуститься, чтобы начался другой звук, да? А если он не прошел свою траекторию, а уже началось что-то другое, это вот мешает ощущению и производит впечатление суеты. Суета-суета,
вот по поводу суета. Владения голосом, между прочим, да? Вот это все такие ценные вещи, друзья, которых вам не расскажут ни профессора, ни специалисты, ни академики.
Ой, владение голосом – это такая бесконечная история. Тут интересно, мы тут занимались замечательным музыкантом Павлом Нарсисяном, пианистом.
Да,
делали «Любовь поэта» Шумана. И я стараюсь, все, звук красивый, я работаю над ним, все. И Паша вдруг поворачивается и говорит: Яна, а тебе не кажется, что ты эту песню поешь слишком красивым звуком? Меня он убил просто. Ну, это же правда.
А вообще-то, да, это может
Потому
быть.
Что звук не должен быть красивый, как самоцель. Звук должен выражать именно то, что сейчас происходит в песне. И я вот этот момент, гоняясь за звуком, в данном случае...
А там же всякие обидки происходят, страдания, подростковые комплексы, такие
там вообще...
переживания вплоть до злости.
Ой, там очень-очень суровые
Любовь-то
чувства.
Любовь-то поэта, да?
Более того, у меня ученица, когда прослушала вот наше выступление, она мне вдруг неожиданно такую вещь сказала... Яна Леонидовна, а вам не нравится этот поэт? Я была поражена, потому что, ну как же, я же влезла в его шкуру, это же я уже практически, но действительно, я показала его немножко нелицеприятно, вот то, что он чувствовал, вот реально, да.
Это вообще-то немножко инфантильные чувства, если честно.
Конечно, он очень жесток к своей возлюбленной, он очень жесток к своей возлюбленной. И на самом деле цикл тоже, вот, правда, мы о нем вот разговариваем, а записи у меня его еще нет, конечно, это очень жалко.
Все слишком быстро происходит.
Да, очень быстро.
События быстрее, чем фиксация.
И более того, там весь сюжет сказан только в 11-й песне проговорен. То есть сначала непонятно, что происходит. Да, она его забыла, да, но что конкретно произошло? В 11-й песне.
А там охотник такой хороший появляется.
Там девушка любит, он любит ее, она любит его, а он предпочитает другую, тогда она выходит замуж за другого. Просто так вообще, как бы там... Ну, в общем, действительно получается, если вспомнить, что...
То есть там оба неправы, на самом деле, как это чаще всего и бывает. О, смотрите, кто пришел к вопросу о сложностях чувств. Это музыка Антония Аренского на текст стихотворный, принадлежащий Петру Ильичу Чайковскому. Называется «Ландыш». Причем это только часть большого стихотворения Чайковского, да, вошла в романс. играет на фортепиано Владимир Сканави, а на виолончели Александр Рудин сам. Поет сама Яна Иванилова. Вот так это звучит, дорогие друзья. Текст Чайковского, музыка Оренского и голос тот же, что мы слышали в шедеврах Баха и Генделя, но на самом деле совершенно другой, тоже как будто созданный для отечественной классики, для того, чтобы донести русское слово, а не только немецкое или итальянское. Да, и это вот так все происходит. У нас все сегодня очень плотно, у нас мало времени. Мы не можем все обсудить и все успеть с Яной Иваниловой, потому что много музыки, и это прекрасно. Вот еще один отечественный шедевр, совершенно забытый, и даже, я бы сказал, мало кому понятный, но если так донести, если так сделать, как обычно это делает наши гости, Осип Козловский, да?
Да.
Именно так произносится. Это тот, который «Гром победы, раздавайся».
Да.
Который, вот
который был
сочинил...
негласным гимном императорским, как бы.
Конечно.
На стихи Елизаветы, да, по-моему?
Да, совершенно верно.
Ой, Екатерина, да.
Екатерина, это, между прочим, ее появление в финале одной из картин «Пиковой дамы» встречается как раз с исполнением «Гром победы, раздавайся». Но вообще-то... господин Козловский занимался еще многими другими вещами, там, сочинением полонезов или вот таких очаровательных песен. Это «Орфарион», ансамбль старинных инструментов. Олег Худяков играет на флейте. А вот главное это в том, что и как поется. Thank you.
Московские звезды. Московские звезды с Артемом Варгавчиком.
Друзья, я напомню, у нас в гостях замечательная певица, заслуженная артистка России Яна Иванилова. Можно, конечно, обращаться Яна Леонидовна, как сейчас вот упоминалось про учеников и учениц, это естественно. Но вообще-то нас связывает такое давнее и такое трогательное общее прошлое гнесинское, да, как раз, что я все боюсь, вот не знаю, заметили ли вы, но, по-моему, очень заметила наша гость. Я все время боюсь, как бы на ты не обратиться к прославленной артистке, чтобы, так сказать, не снизить фамильярностью общий пафос нашей высокохудожественной и высококультурной встречи. Непременно нужно все-таки еще пару слов о Козловском, да? Который прозвучал, да, потому что это нечто необыкновенное, и все это чувствуют, хотя наверняка первый раз слышат.
Это удивительный композитор, который работал при дворах трех наших императоров и императриц, начиная с Екатерины, Павла I и Александра I. И он вообще бедным органистом приехал из Польши, которая тоже была, естественно, Российской империи, я думаю, все помнят. Стал офицером русской армии, участвовал во взятии Измаила вместе с Потёмкиным. Они там очень... Потёмкиным, да, они там очень хорошо развлекались, у них там были музыкальные вечера какие-то, были подземные дворцы. В общем, им там было интересно. И потом, когда он приехал в Петербург, его назначили директором императорских театров Петербурга, на минуточку. Он писал какие-то произведения, которые исполнялись между... в антрактах. И написал «Взять Измаила», у него есть вещь.
Конечно.
Очень известная. Но, к сожалению, она была тогда известна, а сейчас остались только маленькие фрагменты. Мы пытались это вот воспроизвести в Останкино, в Останкинском дворце. Но, к сожалению, музыки осталось очень мало. Вот, так что это очень интересное время, интересный автор. И он учитель Агинского знаменитого.
Того, который полонез «Прощание с родиной», да. По польской линии, но и по профессиональной, естественно, тоже, да?
Нет, он именно учитель музыкантов.
По такой, да, ну и дух. Дух, естественно, передается иногда таким особым образом от учителя к ученику, даже без слов, просто выражению глаз. Но вообще тут все эти тонкости, и именно эмоциональные, они же имеют значение, да?
А у Козловского очень интересно, у него чувство стиля удивительное, французские песни очень по-французски написаны, итальянский, чистый итальянский стиль. И вот сейчас мы вот слушали эту песню, она в русском народном стиле, очень такая. Тоже чувствуется, что человек жил в России и чувствовал мелодику народа.
Ну, и гораздо лучше нас, грешных, в каком-то смысле, само собой. Хотя это было давно, но не устарело.
Нет, это чудесная музыка, и очень люди рады слышать ее. Я очень рада, потому что полтора века она была забыта.
Вот так. Глинка, не искушай. Партия фортепиано, Евгений Талисман.
Слушай меня.
Да, вот совсем немного времени занимает, но впечатление незабываемое, если правильно спеть. Правда, мы наших слушателей не предупредили об одной замечательной детали. Вот опять сейчас...
В начале второго куплета я пою не то слово.
Улыбается, да. Ну вот зачем ты это сказала? Мы же могли устроить такую обаятельную угадайку. Спросить, дорогие радиослушатели, что было не так? И почему не так? Какое не то слово?
Ой, бывает на концертах. Ой, бывает на концертах.
Причем вот говорит Яна Леонидовна, да, что именно с любимыми вещами, которые лучше всего знаешь, и которым неровно дышишь, и чаще всего поешь.
Да, это какие-то вот, да, свои вот сердечные прям стуки, вдруг раз и переклинит что-нибудь.
Вот почему-то здесь слепой тоски неожиданно оказалось, да? Немой, хотя она немая, да? Логично. Это большой привет доктору Зигмунду Фрейду, который всегда найдет, чем объяснить вот именно такие проявления любви, потому что на самом деле, вы понимаете, мы все о любви и к репертуару, и к коллегам, потому что, относясь к ним плохо, находясь с ними в каких-то нейтральных, равнодушных взаимоотношениях, работать гораздо труднее.
Нет, это невозможно, нет, ну как же, коллеги, это очень важно, это очень важно.
В том-то и дело.
От этого все зависит, это как вторую половину найти свою.
Вот. Причем вторых половинок ведь может быть несколько разных. И,
о чем это
можно...
мы?
О чем это мы?
Нет, в смысле творчества, конечно.
В смысле взаимопонимания. Можно его находить с разными людьми, и это никак не связано там ни с изменами, ни с недоверием.
Да-да-да, конечно, конечно.
Вот еще один такой пример. Насколько я понимаю, это тоже взаимопонимание, близкое к полному. Алексей Борисович Любимов. Выдающийся пианист и выдающийся мастер, знаток. Не хочу говорить еще одно банальное слово, потому что он пропагандой не занимается, он дело делает. Да,
да? Да,
но
да.
При этом он продвигает музыку ныне живущих композиторов. И да. То, что вообще является фундаментом новой, современной в 20 веке музыки, продвигает как никто. Вот то, что сейчас вместе с ним исполняется, это надо представить,
да,
особо.
Это цикл «Ступени» Валентина Сильвестрова, изумительного киевского композитора. Вы сами сейчас оцените. Ну, цикл написан в стиле неоклассики, как бы, и...
Да-да, вот ре-мажор чистый,
да,
совершенно,
вот
да, сразу.
Душа, которая там звучит.
При том, что вообще вся музыка у Сильвестрова довольно тихая, и при этом очень непростая. Вот это последняя любовь.
Тютчев.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Вообще-то так не бывает. Вот как мы сейчас это слышали, это кажется очень просто, но и сыграть на самом деле огромное таинство, а спеть-то тем более.
Таинство именно
как
то
ты слово. Говоришь, в жертву принести голос надо, да?
Да, здесь надо отказаться от голоса и смыслами как бы наполнять. Вот тишиной такой, как бы... Вот это вообще очень-очень интересно. Работать
петь
было
шепотом,
очень интересно.
Это же никто не умеет на самом деле. Я себе представил эти же самые ноты, потому что когда слышишь... Легко видеть, как они написаны.
Угу.
И если бы кто-нибудь взял и таким мосэстрадовским или москонцертовским среднестатистическим советским голосом бы вот этой «Зари вечерней» все убило бы
да.
музыку, ничего бы не осталось.
Это такие всполухи, такие очень тонкие. Это красота, конечно, необыкновенная. Валентин Сильвестров. Это такая была радость тоже работать с этим и с музыкантами, и с самим композитором, который вот открывал. Вообще я от него оторваться не могла. Мы записывались в Германии. Я хотела сходить там посмотреть Парфенон там в Берлине.
Такое.
В музее хотела сходить. Я никуда от них не отошла. Я сидела и слушала. Вот они говорили между собой.
Любимов и Сильвестров.
Да, и это можно
ой,
было.
Ой, как они хорошо понимают друг друга.
И это было просто вот... Вот я ужасно расстраиваюсь, что у меня не было магнитофона, и я не записала эти разговоры. Это были разговоры по существу какого-то удивительному. Такие. Не расскажешь.
Ну, поговорят еще. И, может быть, даже мы это услышим. Я надеюсь.
Да.
Хотя, с другой стороны, конечно, многие вещи должны оставаться не до конца объясненными.
Это да, все невозможно объяснить.
И не нужно.
И понять-то невозможно все. Как это, глупость человеческая. А ум человеческий имеет предел, а глупость беспредельна.
Вот. Ну, надо сказать, что и в этом отношении от огромного большинства вокалистов, в том числе ведущих мировых знаменитостей, людей, которые там бесстрашно тянут на себе огромный репертуар на лучших сценах мира, Яна Леонидовна отличается кардинально. Есть просто такие вещи в подходе. Ну, это сказывается. Уровень профессиональный, он ведь сказывается не в том, как человек отдельную, пусть даже очень красивую, очень любимую вещь поет, а в том, как он работает с репертуаром, как он выстраивает именно вот свою творческую линию. Потому что, работая в разных направлениях, все равно как-то человек оттачивает и мастерство, и свой собственный стиль.
Да.
Это все мы слышим сейчас.
Нет, ну,
от Баха до Сильвестрова.
Конечно,
и далее,
не все сразу открывается. Все постепенно идет. И произведения, и жанры, и стили, они как бы заряжаются внутрь. И вы сами это знаете, как музыкант. И они потом как бы вот прорастают в душе и дают какие-то неожиданные плоды. Даже каденции, те же самые вот эти, любые каденции, они тоже должны в душе где-то...
Которые якобы импровизируются.
Но они тоже должны как бы вот прорасти и определиться вот с временем. Время должно как-то прижиться в тебе самом, и тогда все становится естественным. Вот.
Даже такие проявления нашего... Как бы сказать-то правильно, да, вот про терем квартет и про народные песни в сотрудничестве с таким исполнительским составом.
Это вообще получилось неожиданно, это я расскажу. Они ко мне подошли на исполнение десятниковских русских сезонов, которые я пою в Большом театре, в том числе вот очень интересный проект Ратманский поставил балет.
Это балет на инструментально-вокальное сочинение для скрипки, голоса и оркестра.
Камерного струнного оркестра.
Причем их 12 по месяцам. Новые времена года.
Это потрясающее произведение Леонида Десятникова, которое я очень люблю. А здесь сейчас прозвучит песня «Что ты жадно глядишь на дорогу».
Но это не песня о жадности, это тоже песня о любви, как мы прекрасно понимаем.
Oh!
Я богатейший человек, сказала о себе Яна Иванилова. Вот сейчас, вы сами понимаете, что часть нашего разговора, конечно же, в эфир не попадает, поскольку мы, слушая, не перестаем общаться, обсуждать то, что мы слышим вот именно в данную секунду. Но тут такая стопочка дисков, и мы из нее услышать можем от силы, может быть, 1/50 за то время, которое у нас есть в эфире. Но учитывая всех этих людей... Везет на музыкантов, да?
Да, да, я очень богатый человек именно людьми, музыкантами, замечательными. Вот напоследок мне хотелось бы, чтобы вы послушали песню, исполненную, песню Николая Метнера, замечательного русского композитора, на стихи Пушкина, исполненного в сотрудничестве с Борисом Березовским, гениальным нашим пианистом.
Это... Невероятно страстным, настойчивым поклонником музыки Метнера.
Да.
Он,
да,
Николай,
да,
Карлович,
да,
обожает, всегда об этом говорит, везде, всегда, при любых обстоятельствах, но, конечно же, с лучшими партнерами оно наилучшим образом и поется. Вот так, дорогие друзья, даже попрощаться мы не успеем с Яной Иваниловой.
До свидания.
До новых, непременно, столь же интересных, стремительных и насыщенных музыкой встреч.
Надеюсь.
Где звезды?
«Московские звезды».